Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Сегодня мы подходим к одному из сокровищ, скрытых в Божьем Слове. Работа Бога, направленная на то, чтобы полностью преобразовать человека в свой образ, может быть достигнута только благодаря определенному процессу. И этот процесс в Библии называется Божьим домостроительством. И что это такое, сегодня мы увидим в нашей программе. Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков, и он поможет нам рассмотреть Божье домостроительство и Божье раздаяние. Дмитрий, добро пожаловать к нам. Мы всегда рады беседовать с вами в наших программах.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я также рад каждой возможности прийти в эту студию и вместе с вами наслаждаться жизнеизучением Библии.
Дмитрий, мы уже использовали слово «раздаяние» в наших программах. На каком основании мы используем это слово? Есть ли оно в Новом Завете?
Самого термина «раздаяние», насколько мне известно, в Новом Завете нет. Тем не менее, мысль о раздаянии там, безусловно, присутствует. Вообще, наш Бог, надо сказать, показан в Библии как очень богатая личность. Все богатство Вселенной принадлежит Ему. И Его характер таков, что Он любит раздавать это богатство всем своим тварям, и животным, и человечеству в целом, и своему народу в Ветхом Завете, и своим верующим в Новом Завете. Я думаю, эта мысль не нуждается в доказательстве. Но когда мы употребляем термин «раздаяние», мы имеем в виду не просто то, что Бог дает что-то человеку. Мы имеем в виду, что Бог вкладывает нечто внутрь человека. Что же Он вкладывает? Он вкладывает свою жизнь. Этот процесс называется таким библейским термином, как «животворение». В Евангелии от Иоанна 6 главе, 63 стихе, Господь говорит, что Дух животворит. Это Его функция. О том же пишет апостол Павел в 3 главе 2 послания к Коринфянам. «Буква убивает, а Дух животворит». А в первом послании к Коринфянам 15:45 апостол пишет: «Последний Адам, то есть Христос в плоти, стал животворящим духом». Слово «животворящий» указывает на наделение жизнью, на раздаяние жизни, и этой жизнью является сам Триединый Бог. Таким образом, можно сказать, что раздаяние показано в Библии, и особенно в Новом Завете, как процесс, в котором Бог животворит человека – то есть вкладывает в человека самого себя, как жизнь. Я упомянул 6 главу Евангелия от Иоанна. Там Господь говорит, что Он хлеб Божий, истинный хлеб, небесный хлеб, хлеб жизни, живой хлеб, который сошел с неба, чтобы дать жизнь миру. Вы видите здесь раздаяние? Господь предоставляет себя человеку в качестве пищи, хлеба. Этот хлеб попадает не просто в руки человека, он входит внутрь него и дает ему жизнь. Начиная с Бытия и до конца Библии, до Откровения, мы снова и снова встречаемся с мыслью о том, что Бог в своей Божественной Троице вкладывает себя как жизнь в своих избранных, искупленных, возрожденных людей, чтобы сделать их своим совокупным выражением – телом Христовым. Можно смело сказать, что есть ли у нас на практике духовная жизнь или нет, зависит от божественного раздаяния. Так что для нас это вопрос духовной жизни или духовной смерти.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Ali.
God has an eternal purpose. He, in order to fulfill this purpose, has to dispense.
У Бога есть вечный замысел. Чтобы исполнить этот замысел, Он должен раздать Себя в Своих избранных людей. Благодарение Ему, мы Его избранные люди. Чтобы Бог мог раздать Себя в нас, Своих избранных людей, Он должен быть триединым. Он должен быть Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом. Это один Бог, но Он триедин. Но, обратите внимание, триединство Божества предназначено не для богословия. Оно предназначено исключительно для раздаяния. Бог не хочет существовать от вечности до вечности в одиночестве. Ему не хочется быть одиноким. Он хочет раздавать себя в живых существ, которых Он сотворил, которых Он избрал и которых Он призвал, чтобы стать единым с этими живыми существами. Аллилуйя! Мы — эти живые существа. Бог хочет раздавать себя во всех нас. Я уверен, что вы читали послание к римлянам, но обращали ли вы внимание на то, что в этой книге содержится такой стих, как 9.5, в котором говорится: «Христос, который есть Бог над всеми, благословенный вовеки». Христос есть Бог. Теперь я приведу вам еще один стих, 8.3. В нем говорится: «Бог, послав Своего собственного Сына». Разве это не тот же Бог, о котором говорилось в 9.5? Конечно, Бог в 8.3 – это тот же Бог, что и в 9.5. Тогда как этот Бог мог послать Своего собственного Сына? Что это? Это Троица. Христос есть Бог, и Христос также Сын Божий. Теперь мы переходим к 5.10. «Ибо, если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына...» Что это такое? Как мог Сын Божий умереть? Но независимо от того, понимаем мы это или нет, мы были примирены через Его смерть. Тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни. Если Он умер, как у Него может быть жизнь? Да, у Него может быть жизнь в воскресении. В конечном итоге у того, кто умер, все равно есть жизнь. В первой главе говорится, что Сын Божий, Иисус Христос, наш Господь, вышел из семени Давида согласно плоти. Теперь к нему добавляются новые элементы. Мы видим Бога, Сына Божьего, смерть, жизнь. Теперь к этому добавляется плоть. Наш Бог – это сложный Бог. В стихе 4 говорится, что Он был определен Сыном Божьим. Разве Он уже не был Сыном Божьим? Если Он уже был Сыном Божьим, почему Ему необходимо было определение? Определен Сыном Божьим в силе, согласно, здесь мы видим еще один элемент, Духу. Не просто Духу, а Духу святости. Что это? Это Триединый Бог, предназначенный для раздаяния. Во всей книге нет слова «раздаяние», но оно здесь подразумевается.
Дмитрий, мы никогда не сможем постичь или объяснить такого чуда, как Триединый Бог. Но мы можем оценить то, что Триединый Бог практически применяется к нам. Что означают слова, что Триединый Бог предназначен не для доктрины, а для раздаяния себя в нас?
Речь идет, разумеется, не о цели существования самого Бога. Мы, твари, не вправе рассуждать о цели существования Творца. Речь скорее идет о цели откровения о Боге. Другими словами, почему, зачем Бог открывает нам те или иные свои аспекты, и особенно свое самое глубинное и непостижимое для нас свойство – триединство. И здесь Уитнес Ли старается донести до нас мысль, что это библейское откровение, как, впрочем, и любая истина в Библии, предназначено не для богословских дебатов схоластов, а для практического, ежедневного применения каждого из нас, верующих. Все, что он раскрывает о себе в своем слове, необходимо для нашей жизни. И, повторюсь, это особенно относится к его триединству. Что касается истины о Божественной Троице, Библия очень уравновешена и полна, и мы вслед за ней должны быть уравновешенными и полными. Для этого нужно, с одной стороны, принимать все откровение в Библии целиком, не допускать избирательности, подходя к библейским фактам. И, с другой стороны, нужно избегать двух крайностей. Первая крайность – это троебожие, восприятие Отца, Сына и Духа как трех богов. Некоторые люди не говорят об этом вслух, но в глубине души считают именно так. Другая крайность – это так называемый модализм, приверженцы которого соглашаются, что в божестве есть три лица, но они утверждают, что Бог триедин не вечно, а последовательно. То есть сначала Он был Отцом, потом стал Сыном, а сейчас Он, дескать, Дух. Однако Библия раскрывает, что Бог вечно триедин. от вечности и до вечности, Он вечно сущий и взаимоприсутствующий, Отец, Сын и Дух. Но что мы подчеркиваем в нашей сегодняшней программе, откровение о триединстве Бога предназначено не для доктринальных исследований, а для раздаяния Бога в нас. Он триедин в своем откровении, в слове, не для доктрины, не для богословских обсуждений. Бог хочет раздать себя в нас. Он триедин, это его важнейшее качество. Но наш ограниченный человеческий разум не способен представить себе, постичь, что такое триединство, как это быть триедином. Бог это отлично знает, и тем не менее раскрывает себя именно как триединого Бога. Бог показывает, что поскольку Он триедин, Он может и хочет раздавать себя в нас. Он раскрывается как триединый, чтобы показать, как именно Он намерен раздавать себя в нас. Практически все отрывки слова, где раскрывается триединство, показывают нам также раздаяние Бога в человека. Посмотрите, например, 8 главу послания к римлянам, или 1 и 3 главы послания к Ефесянам, или первые несколько стихов 1 послания Петра. Поэтому, сталкиваясь с откровением о Троице, мы не должны шарахаться в сторону, думая, что в этом способны разобраться только богословы. По-настоящему в этом никто не способен разобраться. Но благодарение Господу мы все можем наслаждаться этим откровением. Мы можем открываться для раздаяния триединого Бога в человека. Мы не только верим, что Бог вечно триедин, мы получаем раздаяние Его богатству именно благодаря тому, что Он триедин.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте сейчас вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
Then we go on from chapter 1 to chapter 8. When you get into chapter 8, you will surely get into the thick forest.
Теперь мы пойдем дальше. Мы перейдем от первой главы к восьмой главе. Когда вы доходите до восьмой главы, вы входите в густой лес. Войти в него легко, но выйти из него невозможно. Я введу вас в этот густой лес, прочитав вам стих 2. «Ибо закон Духа жизни», что это такое, «освободил меня в Христе», но не просто в Христе, а в Христе Иисусе. Закон, Дух, жизнь, Христос, Иисус. Что это такое, братья? Я скажу вам, что это. Это лес. Так или иначе, давайте перейдем к стиху 7. В стихе 7 сказано, «Потому что разум, обращенный к плоти, есть вражда против Бога, ибо он не подчиняется закону Божьему, ибо он и не может». Теперь стих 8. «И те, кто в плоти, Богу угодить не могут, но вы не в плоти, а в духе, если действительно Дух Божий обитает в вас». Затем говорится, если же, очень странно, если же кто-нибудь Духа Христа не имеет, то он не его. Понимаете ли вы, о чем здесь говорится? Павел сказал бы, я говорю о триедином Боге, и я говорю о триедином Боге, предназначенном для раздаяния. Я начал с Бога, затем от Бога я перехожу к Духу Божьему, затем от Духа Божьего я перехожу к Духу Христа. Но на этом я не заканчиваю. Затем идет стих 10. «А если Христос в вас, то хотя тело мертво по причине греха, дух есть жизнь по причине праведности. А если Христос в вас, теперь эта замечательная личность находится в вас». Почему Бог должен быть Духом Божьим? Почему Дух Божий должен быть Духом Христа? И почему Дух Христа должен быть Христом? Почему? Почему? Все это необходимо для того, чтобы Он был в нас. Бог, если Он является лишь Богом, просто Богом, никогда не сможет войти в вас. По трем основным причинам. Такое божественное, бесконечное, всемогущее существо не может находиться в вас. Это во-первых. Во-вторых, вы должны понять, что вы чрезвычайно греховны. Как может святой Бог войти в нас с вами, в таких грязных людей? Это невозможно. В-третьих, мы по природе люди. Чтобы Бог смог войти в нас, необходимо своего рода посредничество. Посредничество в виде человеческой природы. Поэтому Бог должен был стать человеком по имени Иисус, чтобы принять человечество, чтобы построить мост в виде человечества. это человечество становится мостом, соединяющим божественность и человечество. Аллилуйя! Иисус, как человек, становится мостом, устраняющим этот разрыв. Но это не все. Что означает имя Иисус? Иегова Спаситель. Именно в таком статусе Он умер на кресте за наши грехи. Аллилуйя! И Он пролил Свою кровь, которая очищает нас. Бесконечный Бог стал конечным человеком. Он умер на кресте за нас. Уверяю вас, так Он решил все три большие проблемы. Так бесконечный Бог, святой Бог, божественный Бог может войти в падшего и грязного человека. И теперь в стихе 10 говорится «Христос в вас». Теперь Он не просто Бог, но и Христос. Это не просто Христос, а Христос через Духа Божьего и Духа Христа. В конечном итоге мы подходим к стиху 11. «Если же Дух того, то есть Бога Отца, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, то тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела через Своего Духа, обитающего в вас». Уверяю вас, только в одном этом стихе, стихе 11, вы видите всю Троицу. Здесь есть Бог Отец, Христос Сын и обитающий в нас Бог Дух. В одном этом стихе есть все трое. В стихах, подобных этому, нет слова «троица» или «триединый». В них нет слова «раздаяние», но этот факт здесь подразумевается.
Дмитрий, в 8 главе послания к Римлянам говорится о Боге, Духе Божьем, Христе и Духе Христа. И все эти термины используются здесь взаимозаменяемо. Помогите нам разобраться во всех этих положениях, ведь нельзя назвать это случайным или незначительным такое совпадение, не так ли?
Разумеется, эти термины не случайны, и незначительными их тоже назвать нельзя. 8 глава послания к Римлянам – это глава о переживании верующего. С одной стороны, здесь раскрываются наши переживания, с другой стороны, показывается замечательная истина о Боге. Павел действительно употребляет разные обозначения – Бог, Христос, Дух Божий, Дух Христа. И при этом он употребляет эти названия взаимозаменяемо, как вы сказали. Этот факт свидетельствует, с одной стороны, о том, что Бог триедин, а с другой стороны, о том, что его триединство невозможно систематизировать. Как мы с вами отмечали, он триедин не для теоретических богословских построений, а для раздаяния себя в человека. Если мы обратимся к разным отрывкам Писания, мы увидим, что в нас находится Христос, в нас находится Дух Божий и в нас находится сам Бог. При этом у нас с вами нет ощущения, что в нас находятся две или три личности. В нашем переживании в нас есть все трое, но мы переживаем их как одного. Все эти чудесные обозначения в 8 главе послания к Римлянам даны нам, чтобы раскрыть, что Бог триедин, и что в своей Божественной Троице Он таинственным образом раздает Себя в нас. Чем больше мы принимаем Его раздаяние, тем больше мы наслаждаемся им. Чем больше мы переживаем Его, тем больше мы знаем Его как триединого Бога. В результате мы понимаем, что мы не в силах разрешить этой тайны, да нам и не нужно это решение, и Бог этого от нас не требует. Тогда мы отбрасываем попытки найти логичное, с человеческой точки зрения, объяснение Троицы и просто открываемся, чтобы наслаждаться божественным раздаянием. Бремя нашего служения и бремя этой программы состоит в том, чтобы привести нас не столько к доктрине, сколько к переживанию триединого Бога и наслаждению им. Мы верим, что именно так исполняется Божий вечный замысел.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
You know, to dispense something, you need some process. How could the very God today endorse you? How could he?
Чтобы что-то раздавать, необходим процесс. Как может сам Бог сегодня обитать в вас? Как Он может это делать? Только будучи триединым Богом, пройдя через большой процесс. Чтобы Иисус Христос был воскрешен из мертвых, для этого Сын Божий должен стать человеком. Если бы Сын Божий не стал человеком, как бы Он смог умереть? Ему нечем было бы умирать. Ему нечем было умирать. Вы понимаете, что я хочу сказать? Поэтому ему необходимо было воплотиться, принять человечество, иметь кровь, которую он смог бы пролить на кресте за наши грехи. Чтобы быть воскрешенным, сначала он должен был быть распят. Затем он должен был быть погребен и уже затем воскрешен. Видите ли вы, что весь этот процесс подразумевается в одном этом стихе? В этом одном стихе есть Троица, есть процесс для раздаяния. Наш Бог сегодня, который обитает в нас, это приготовленный Бог. Кто теперь находится в вас, Отец, Сын или Дух? В конечном итоге вы должны сказать, во мне обитает Дух. Вы должны сказать, что Дух – это Сын, ставший действительным, а Сын – это воплощение Отца. Отец воплощен в Сыне. Сын становится действительным для нас в Духе, а Дух обитает во мне. Разве это не замечательно? Скажите мне, что это такое? Что это такое? Это триединый Бог, который был приготовлен через процесс воплощения, распятия, погребения и воскресения. Сейчас Он раздает Себя в мое существо. Здесь, в стихе 11, показано, что это раздаяние триединого Бога в мою личность. Не только в мой дух, но и в мое смертное тело. Не только в мой центр, но и в мою периферию. Что это означает? Это означает, что раздаяние триединого Бога пропитывает все мое существо. Результатом такого раздаяния становится сыновство. Все мы, грешники, враги Божьи, становимся сыновьями Божьими. Аллилуйя! В стихах 14 и 15 говорится, «Ибо все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи». Разве это не замечательно? День за днем мы водимы Духом Божьим, который обитает в нас. Именно так Бог осуществляет свой вечный замысел. Не посредством учений, не посредством какой-либо организации, а посредством раздаяния себя во все наше существо.
Дмитрий, Бог никогда не сможет осуществить своего замысла посредством учений или организации. Он может осуществить его, только обретя много сыновей через замечательный процесс своего раздаяния. Не могли бы вы добавить что-либо к этому?
Да, Оскар, я согласен с вами. Одних учений для осуществления Божьего вечного замысла недостаточно, а человеческой организации в этом замысле вообще нет места. Нужно раздаяние. Такой пример. Вот я приглашаю вас к себе домой на ужин. Я трачу массу времени и средств, покупаю лучшие продукты, готовлю их и ставлю на стол изумительные блюда. Какую цель я при этом преследую? Согласитесь, было бы нелепо с моей стороны требовать от вас выучить предварительно состав и рецепт приготовления этих блюд. И с вашей стороны было бы нелепо, если не сказать оскорбительно, отказываться пробовать эту пищу, пока вы не проведете досконального химического анализа всех ее ингредиентов. В какой-то ситуации полезно знать состав пищи и интересно записать рецепт, но цель ужина – раздать эту пищу вас, чтобы вы насладились ею, переживали ее и жили ей. Бог хочет получить многих сыновей, которые станут воспроизведением Его первородного Сына. Если Бог будет просто учить нас и не вкладывать себя в нас, у нас будет просто рецепт, но у нас при этом не будет пищи. Божий путь в Его домостроительстве – это путь раздаяния жизни. Он раздает себя в людей, которые специально для этой цели были сотворены и искуплены. Благодаря такому раздаянию они возрождаются, как Божьи дети, растут, как Божьи сыновья, и достигают зрелости, как Божьи наследники. Они являются живыми и функционирующими членами тела Христова. И это тело ни в коем случае не организация, это организм. К этому мы стремимся в нашей христианской жизни и в своем служении, и в частности в этих радиопрограммах. Дорогие слушатели, цель каждой нашей радиопрограммы не научить вас чему-то, а побудить вас прийти к Господу, принести Ему в молитве и общении все услышанное здесь и получить Его озарение. Если это произойдет, то нам не важно, все ли вы поняли в этом служении, совсем ли вы согласны, мы все равно достигли своей цели, потому что вы получили раздаяние Божественной Троицы.
Благодарю вас, Дмитрий, за эту программу, это было замечательное общение. И в самом конце нашей программы, как и в предыдущих программах, мы хотим вас познакомить с гимнами, которые выпускает коллектор библейской книги. Сегодня мы послушаем гимн, который называется «Христос живет во мне». Это гимн с альбома «О, что за жизнь». Заказать этот альбом вы можете в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94. Давайте послушаем наш сегодняшний гимн.
Несет цветка.